вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Рябо. И сегодня в выпуске.
Борьба за пленных. Какие санкции согласился ввести Европейский Союз против россиян, причастных к захвату украинских моряков?
Крым и Удмуртия будут вместе развивать туризм. Какие еще достижения крымской делегации на инвестиционном форуме в Сочи?
Кто возглавил администрацию Феодосии? Будет ли его критиковать российский глава Крыма?
И я напоминаю, что на полуострове вы можете слышать нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страница «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И, конечно же, не откладывайте далеко свой телефонный аппарат. Звоните к нам в прямой эфир. Бесплатно номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И традиционно мы начинаем наш эфир с главных новостей и важных событий сегодняшнего дня.
Новость дня.
В Европейском Союзе придумали, как наказать россиян, причастных к захвату украинских моряков. Дипломаты Европейского Союза согласились заморозить их активы и запретить выдачу виз. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк. Точное количество россиян, подлежащих санкциям, пока неизвестно, но ориентировочно может идти речь о 8 гражданах соседней России. Это либо офицеры, причастные к инциденту в Керченском проливе, либо российские судьи, которые выносили решения по делу украинских моряков. И уже в понедельник, 18 февраля, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопросы безопасности в районе Азовского моря на Совете Европейского Союза.
Я напомню, 25 ноября 2018 года российские пограничники напали на 3 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряка. Под стражей они будут находиться до конца апреля. И защита пленных украинцев подает апелляционные жалобы, но суд их не удовлетворяет.
Прямой эфир.
Дело погибшей украинской активистки Екатерины Гандзюк. За главу Херсонского облсовета внесли залог в 2,5 миллиона гривен. Накануне ночью суд арестовал Владислава Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог. Этим и воспользовался подозреваемый в организации убийства херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк. В Генеральной прокуратуре Украины уже заявили, что обжалуют это решение Шевченковского районного суда Киева в Киевском апелляционном суде. Напомню, 11 февраля Владиславу Мангеру объявили подозрение. Он один из тех, кого активисты компании «Кто заказал Катю Гандзюк» связывают с нападением на активистку. На Екатерину Гандзюк напали в июле 2018 года, ее облили серной кислотой. Спустя 3 месяца она умерла. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны 6 человек.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила российской коллеге Татьяне Москальковой синхронный допуск независимых врачей Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу. На недавней встрече в Брюсселе уполномоченная Верховной Рады узнала о желании российского омбудсмена обеспечить доступ врачей к задержанному главному редактору агентства РИА Новости Кириллу Вышинскому. В своем обращении к Татьяне Москальковой Людмила Денисова подчеркнула: состояние украинского политзаключенного Павла Гриба сверхкритическое. 1,5 года за решеткой, пытки и отсутствие лечения могут привести к необратимым последствиям для украинца. И я напомню, что Павла Гриба задержали в августе 2017 года в Беларуси. Российское следствие подозревает гражданина Украины подготовки теракта в сочинской школе. А вот Кирилла Вышинского задержали в мае прошлого года. Украинское следствие подозревает журналиста в госизмене.
Прямой эфир.
И я думаю, эта новость будет интересна очень многим жителям полуострова. Приватбанк выиграл суд за активы в Крыму. Об этом идет речь в частичном арбитражном решении, которое официально обнародовала постоянная палата Третейского суда в Гааге. Теперь Приватбанк имеет право на компенсацию от России за утрату активов на аннексированном полуострове. А вот сумму возмещения суд определит на следующем этапе рассмотрения дела. Приватбанк хочет получить компенсацию в размере более 1 миллиарда долларов. Об этом заявили в пресс-службе банка.
Я напомню, что еще в июле 2015 года Приватбанк подал иск России о защите утраченных в Крыму инвестиций. И вот еще одно решение, кстати, в ноябре 2018 позитивное для Украины было. Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу другого банка, украинского Ощадбанка, о компенсации ущерба, нанесенного в результате аннексии Крыма России. И сумма возмещения составляет 1,3 миллиарда долларов плюс проценты.
Позиция власти.
Каланчак должен быть без незаконных сооружений. Об этом сегодня заявил первый заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. Он потребовал снести незаконные сооружения на территории контрольного пункта въезда-выезда Каланчак в Херсонской области. Гданов подчеркнул, незаконная торговля велась на земле водного фонда, которая принадлежит на праве постоянного пользования управлению Северо-Крымского канала. Эта территория должна использоваться для эксплуатации и обслуживания гидротехнических и водохозяйственных сооружений, сказал первый заместитель председателя украинского президента в Крыму.
Я напомню, что после аннексии полуострова России в 2014 году между материковой Украиной и Крымом пролегла административная граница. В Херсонской области работают три контрольных пункта въезда-выезда – Каланчак, Чангар и Чаплынка.
Прямой эфир.
Американские следователи не смогли вернуть Украине ни одного доллара из 9 миллиардов, выведенных из страны президентом-беглецом Виктором Януковичем. Об этом заявила бывший специальный агент Федерального бюро расследований Кэрен Гринуэй, выступая на слушании Хельсинской комиссии США. Об этом сообщает «Голос Америки». По ее словам, если Украине и удастся вернуть деньги, украденные режимом Януковича, это не будет 9 миллиардов долларов. Кэрен Гринуэй во время работы в ФБР руководила командой исследователей и помогала в возвращении денег режима Януковича. Украденные доллары тяжело вернуть, поскольку команда украинского экс-президента воспользовалась опытом бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Деньги перемещали через корреспондентские счета. Помимо этого, сумму наличных быстро раздробили, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств, резюмировала Гринвей.
Новости.
В Черное море зайдет немецкий корабль НАТО. Сегодня утром в пролив Босфор зашел флагман постоянной противоминной группы НАТО, немецкий корабль снабжения типа «Эльба». Об этом сообщила мониторинговая группа Майдана иностранных дел. Корабль пришвартовался в Стамбуле, военного причала на мысе Сараймбурну. Особенностью плавбазы типа «Эльба» является использование переменных контейнерных модулей, состав которых зависит от характера боевой дальности обеспечиваемых кораблей. Помню, что накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал заход кораблей Североатлантического альянса в Черное море для прохождения учений. А вот в начале января в румынский порт Констанца вошел десантный корабль ВМС США «Форт МакГендри». И это, кстати, было первое появление американского корабля в Черном море после захвата России трех украинских военных кораблей у берегов Крыма.
Прямой эфир.
Ну, а мы сейчас тоже к черноморской теме, но немножко другое. В Сочи на российском инвестиционном форуме в эти два дня презентовали Крым. А также говорят, что заключают миллиардные сделки. По крайней мере, об этом сообщают представители крымской делегации, которую возглавляет подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Так, например, под Симферополем должен появиться логистический комплекс, а также построить завод по производству алюминиевых профилей. Вот что каналу «Крым-24» рассказала Людмила Бланк, российский министр экономического развития Крыма.
Эти проекты предполагают значительное вложение инвестиций, порядка 6 миллиардов, и создание рабочих мест, естественно. Поэтому считаем, что это будет толчок развитию Крыма.
Также после сочинского форума на аннексированном полуострове ожидают много-много туристов. Крым, Севастополь, Ростовская область и Краснодарский край решили создать единую сеть туристических маршрутов «Золотое кольцо Боспорского царства». А этот маршрут включает 10 городов, половина из которых находится на полуострове.
Ты знаешь, это все очень такое, вот такое советское я сейчас слышу. Просто вот слышу новости из газеты «Правда» или с центрального телевидения, когда для того, чтобы что-то сделать, что-то будут делать предприниматели, но об этом рапортуют чиновники. Но это на самом деле какое-то настоящее путешествие в прошлое. Хотя я предполагаю, я могу просто по опыту прожитых лет судить о том, что вот все эти громогласные заявления, они делаются в основном для людей, что называется, да, потому что чиновники, они же должны показывать как-то свою деятельность. А что показывают? Ну, вот подписывают какие-то документы. И, кстати, заключили еще также сделки, можно сказать, да, с Тульской, Ульяновской областью и Удмуртией.
Вы знаете, мне кажется, вот каждый крымский турист, он просто мечтает, когда он уже поедет в Удмуртию, смотреть, делать селфи, фотографироваться, снимать сторисы для Инстаграма, да, представляете?
Да. А я думаю, что вот российские туристы, они сидели и ждали, они не ехали в Крым, они ждали, когда же подпишут соглашение вот эти главы Ростовской области, Краснодарского края, аннексированного Крыма и Севастополя, и сидели и ждали. Вот подписано сегодня соглашение, теперь,
вот
можно,
теперь
ехать.
Теперь можно ехать.
Но, а дальше, можно или нельзя ехать, говорит российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Здесь главное – это личные контакты и обсуждение новых практик, методик, которые уже есть в регионах, в том числе и по реализации национальных проектов. Наверное, вот это главная наша на сегодняшний день цель. Делятся практиками лучшими с нами все без исключения, то есть никаких от нас тайн, секретов нет. Наоборот, с чувством уважения и дружбы любую информацию предоставляют.
Ну и, конечно же, в Сочи не упустили возможности проанонсировать и крымское мероприятие – Ялтинский международный экономический форум. А на него, напомню, собирается приехать президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.
Но я думаю, что вот рано еще говорят о том, что они собираются приехать. Просто сказали о том, что они собираются приехать, да?
Но они много кого уже озвучили, да, вот как гостей, и на самом деле… Очень интересно, во-первых, кто приедет, а во-вторых, мы ждем реакции украинского МИДа, да, на вот перечень тех уже гостей. Мы знаем, что делегация из Франции собирается, британская делегация.
И ждем новые санкции Европейского Союза.
Конечно.
К другим темам.
Крым в центре внимания.
А Феодосия – новый мэр. Вот так вот.
И кто же он?
Это Сергей Бовтуненко. Сергей Бовтуненко. Напомню, он исполнял обязанности главы администрации Феодосии, а до этого он руководил поселковым советом села Насыпное. Это когда едешь из Симферополя в Феодосию, это вот село, оно практически, ну, перед самим городом, да, находится, идет поворот направо, поехали на Коктебель, а вот мы проезжаем через село Насыпное. Так вот, значит, депутаты Феодосийского городского совета избрали Сергея Бовтуненко, не побоялись, я бы даже так сказал, не побоялись избрать того человека, который предложил Аксенов. Вот так смело, открыто и практически принципиально избрали.
Не завидуйте этой возможности выбора.
Зато и проголосовали единогласно. Вот я же говорю, смелые какие люди. Выбор без выбора. Значит, все присутствующие на сессии депутата проголосовали за Сергея Бовтуненко. Давайте послушаем самого Сергея Бовтуненко, но уж теперь уже в новом статусе.
Я хочу поблагодарить депутатский корпус за поддержку. Хочу поблагодарить жителей и заверить, что я буду делать все необходимое для того, чтобы наш город зацвел, для того, чтобы была понимаемая, открытая работа, для того, чтобы жители были ближе к власти, чтобы мы понимали друг друга и чтобы все поставленные задачи, которые перед нами стоят, были выполнены.
Ну, просто мечта. Мне кажется, не мэр, а мечта. Приходите, жалуйтесь, я буду все делать. Вот мне просто интересно, насколько он знает судьбу своего предшественника, ага. Да, вот. И...
Я думаю, вот он, когда сказал, я буду делать все для того, чтобы город расцвел, он имеет в виду, что вот когда придет весна, город обязательно зацветут вот цветы. И он скажет, вот видите, я обещал, сделал, в принципе. А давайте напомним, вот вы спросили, Наталья, да, по поводу истории предыдущего главы Феодосийской администрации Сергей Фомич, он по рекомендации российского, не смог отказаться от рекомендации российского главы Крыма Сергея Аксенова и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вот тоже принципиально говорит Сергей Валерьевич, я напишу заявление. Вы сказали, я бы, конечно, но я принципиально с вами не согласен, поэтому буду писать заявление. У Аксенова почему? Потому что были претензии к Фомичу, к Сергею Фомичу, предыдущему главе администрации, из-за состояния дорог в городе, а также вывоза мусора из Феодосии. В декабре господин Аксенов также пригрозил властям города увольнениями, если ситуация не будет исправлена. И Аксенов продолжает кататься по крымским городам и грозить увольнениями. Например, там ездил в январе в Ялту, потом в что, ну, не знаю, и дальше куда-нибудь поедет.
Но мне просто вот что интересно. Бавтуненко же получил, собственно говоря, Феодосию с тем же мусором, с теми же коммунальными проблемами, с тем же, вот, с тем же, скажем так, наследием, разве нет?
Тяжелым.
И критика, наверное, будет так же, если вот прям сегодня не возьмется сам подметать улицу.
Возможно. Но я хочу напомнить, что всех тех людей, которые были до этого момента, тоже и которые не справились, их же назначал тоже Сергей Аксенов. Поэтому, но...
Имеет право ошибся, на ошибку, вы понимаете?
Пять раз, бывает. Ну, конечно, бывает. Но почему не задают вопросы крымчане, я не знаю. Ну, вот вроде бы казалось, если человек пять раз ошибается назначать не того главу администрации, наверное, стоит уже задать вопрос по поводу профессиональной непригодности, но нет, принципиально молчи. Ну что, и к другой, еще к одной другой теме.
Новости.
Никаких больше военных кафедр в Крыму. Вместо них на полуострове аннексированы будут военные учебные центры при гражданских вузах. Президент соседней России Владимир Путин подписал указ о том, что факультеты и кафедры объединятся и будут переименовываться. Изменения касаются и военного центра при Крымском университете имени Вернадского. Дальше давайте послушаем начальника учебной части этого военцентра Сергея Марченко.
Решение для чего? Для того, чтобы привести все как бы к единому знаменателю. У нас есть военные кафедры, есть военные институты, есть учебные военные центры. Теперь это все будет называться при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования, будет называться военный учебный центр. Все. А все остальное практически не меняется.
Я бы даже сказал, что лучше было бы, да, сделать вообще при военно-учебном центре университет.
Кстати, это очень хорошая идея.
По большому-то счету, ведь все должны быть, ну, там, солдатами, кто-то там, да, а вот гражданские вузы, они вообще для чего? Я не понимаю их предназначения. Когда все как солдаты, вот сказал, назначил Бавтуненко мэром, да, он мэр как бы, завтра снимет, все как бы не мэр, а люди, они здесь ни к чему. Люди должны четко исполнять приказы. Где лучше всего научат исполнять
приказы? Военный центр,
военный центр.
И при нем можно открыть и садик, и школы, и все можно.
Больницы, я не знаю.
Пенсионные фонды.
Библиотеки.
Конечно.
Центры по предоставлению каких-либо правовых услуг.
Идеальный вариант. Мы, кстати, идеальный вариант предлагаем Аксенову, и, надеюсь, он идет сейчас записывать тихонько.
Военные центры. Вот, к сожалению только, мне кажется, что если он еще до сих пор сейчас в Сочи, то нас вряд ли сейчас услышит. Но я думаю, что может потом посмотреть программу нашу, которая есть также в записи и выкладывается на YouTube, и сейчас мы ведем прямую трансляцию, и вот воспользоваться этими бесценными советами. А мы продолжаем нашу программу через несколько секунд. В этой же студии будем говорить про сочинские инвестиции. Международный экономический форум, но вот инвестиционный этот форум, он в Сочи так правильно называется, куда ездило и подконтрольное России руководство Крыма. И что оно выездило, попробуем разобраться.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к «Радио Крым. Реалии». Напомню, что на территории Северного Крыма наша программа можно слушать на частоте 105.9 FM. А утром в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по киевскому времени, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Далее вот о чем мы будем говорить. 14 февраля, в четверг, в Сочи открылся Российский инвестиционный форум. И на этот форум, по данным организаторов, съехалось более 3000 участников. Организаторы также утверждают, что в два раза увеличилась география иностранного участия. По их информации, в форуме принимают участие представители более 200 иностранных компаний из таких стран, как Австрия, Беларусь, Германия, Греция, Дания, Казахстан, Кипр, Турция и Финляндия. Всего более 60 государств. Также есть информация, что туда приехали представители крупных российских компаний. На этом форуме российскому инвестиционном форуме побывала также и крымская делегация, делегация аннексированного Крыма. В частности, делегацию возглавил сам российский глава Крыма Сергей Аксенов. Вот что он сказал на открытии этого инвестиционного форума в Сочи.
Здесь главное – это личные контакты и обсуждение новых практик, методик, которые уже есть в регионах, в том числе и по реализации национальных проектов. Наверное, вот это главная наша на сегодняшний день цель. Делятся практиками лучшими с нами все без исключения, то есть никаких от нас тайных секретов. Наоборот, с чувством уважения и дружбы любую информацию предоставляют.
Но это такая очень общая информация, которую господин, вообще общие слова, которые господин Аксенов мог сказать как в Сочи, также он мог сказать это, не знаю, в Джанкое, точно такие же, что с ним все делятся информацией, никаких секретов нет. Также он мог сказать это в Черноморском, в Раздольном, в Первомайском и в любом другом поселке городского типа Крыма. Но сказал он эти слова Сочи. Немножко больше информации есть на странице у господина Аксенова в Фейсбуке. Например, он пишет о том, что подписано соглашение с правительством Удмуртской республики о сотрудничестве в сфере туризма и рекреации. Цитирую, работаем в этом направлении уже долгое время. Туристы из Удмуртии давно стали гостями на территории Республики Крым и уверен, что сегодняшним подписанием откроем новые направления. По сути, соглашение формализует наши отношения, которые складываются давно. Спасибо коллегам за взаимодействие. И еще одна цитата. Также, в частности, пишет Аксенов, мы подписали меморандум о намерениях, заключенный между правительством Ульяновской области и Советом министров Крыма, а также управляющей компанией «Восток». Их несколько таких сообщений. Вот вообще, на самом деле, что они означают? Для чего туда, на этот сочинский форум, поехал господин Аксенов? Кого он хочет там привести, с кем встретиться и, может быть, что-то предложить, чтобы кто-то что-то реализовал в Крыму? Это мы и обсудим в нашей сегодняшней программе. С нами на связи Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Евгения, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгения, на ваш взгляд, вот основная цель визита господина Аксенова в российский город Сочи на этот инвестиционный форум?
Ну, это не первый инвестиционный форум для Аксенова. Он любит разъезжать и рассказывать о том, какой замечательный Крым стал в Российской Федерации, какие инвестиции ждут в Крыму от российских, соответственно, там, компаний, фермы и прочее, прочее. То есть это поехать себя показать и попросить российские компании зайти на санкционный полуостров фактически. То есть это уже было много раз, и каждый раз, приезжая с форума, или даже на форуме, рассказывал о том, как много различных контрактов заключили, там хвастался миллиардными сделками, которые заключаются, ну, прежде всего, с россиянами, конечно, а потом оказываются эти сделки просто обыкновенным пшиком, потому что то ли инвестор не доехал, то ли приехал не совсем тот инвестор, о котором говорили, то ли приехал инвестор с уставным капиталом 10 тысяч рублей и приехал он для того, чтобы стать участником свободной экономической зоны Крым и не платить налоги и ничего не делать, то есть, соответственно, для Крыма, ну и так далее. Иногда приезжают, может быть, и более-менее дееспособные инвесторы, но тут начинается торговля откатов и опять-таки ничего не получается. Поэтому, если посмотреть на инвестиции, то частных инвестиций Аксенову за 5 лет так и не удалось привлечь. В основном вот эти инвестиции, которые идут по федеральной целевой программе, то есть это бюджетные инвестиции. С каждым годом их доля все более увеличивается.
Но также на этом форуме, например, Людмила Бланк, это министр российского правительства экономического развития Крыма, она рассказала в интервью телеканалу «Крым-24» о том, что им удалось привлечь инвесторов, которые будут строить на территории полуострова производство, ну, в общем, мощности по производству металлопластиковых конструкций, окон, другими словами. Давайте послушаем.
Эти проекты предполагают значительное вложение инвестиций, порядка 6 миллиардов, и создание рабочих мест, естественно. Поэтому считаем, что это будет толчок развитию Крыма.
Евгения, вот ваш комментарий. Вот возможно ли действительно, что будут построены такие мощности в Крыму и вот такой, ну, большой объем инвестиций заявленный?
Знаете, то же самое было с обувной фабрикой, по-моему, в Евпатории, когда там тоже объявляли о миллиардных инвестициях, о том, что ее начали строить, я уже не знаю, какой год, никак она так и не заработает. То есть здесь ключевое слово в докладе, да, или в отчете в данном случае министра, это было «предполагается», вот «предполагается», «мы надеемся» и так далее. Вот это все то, что характеризует именно инвестиционный форум для крымской стороны, которая туда приехала. То есть они очень надеются, но надежды юноши питают. Не всегда эти надежды в отношении Крыма Крыма, и точнее, чаще всего эти надежды в Крыму, они не сбываются. Они так и остаются на бумаге какими-то там меморандумами, соглашениями о чем-то, но это все недееспособные вещи.
Евгений, оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть телефонный звонок из Крыма, мне подсказывает редактор. И сейчас мы пообщаемся с нашим слушателем. Добрый вечер. Добрый вечер, мы с вами говорим.
Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Это Александр,
Севастополь. Да, Александр, слушаю вас.
То, что это они в Сочи договариваются, это, скорее всего, они как бы договариваются о намерениях.
Угу.
То есть о поставлении, например, услуг или товаров, или чего остального. Просто западные компании, полки, супермаркеты, как их не освободили от своего товара? Потому что тут остается одно, только договориться, может освободят под новые санкции, может и нет.
То есть вы считаете, что Аксенов поехал договариваться с западными компаниями в Сочи, чтобы они ушли из Крыма? Я правильно понял вашу логику?
Нет, они договариваются с российскими компаниями, чтобы они заняли полки на местах вместо западных, вот и все.
Ага, то есть, а западных товаров уже нет в Крыму?
Почему? Пожалуйста, любой список, любой товар, любой компания США можете
купить. Ясно, то есть, я поэтому и спрашиваю, то есть поехал, чтобы договориться о том, чтобы западные компании ушли из Крыма, наверное? Тоже нет. Хорошо. Я благодарю вам за ваше мнение. Звоните. Мы работаем в прямом эфире по телефону 8 800 10 06 926. Можете позвонить и высказать то, что вы думаете по поводу этого инвестиционного форума и вообще деятельности правительства Крыма. Поскольку я так понимаю, что в Крыму больше негде высказываться по поводу деятельности правительства Крыма. Может быть, вот только Крым Реали и еще социальные сети. Кстати, сегодня в социальных сетях прочитала о том, что когда господин Аксенов, это в комментарии у него на странице, а почему бы ему сразу не подписать уже соглашение со всеми субъектами Российской Федерации и дальше экономить вот бюджетные средства и не подписывать уже никаких, никуда не ездить и больше не подписывать соглашения никаких. Евгения, как вы считаете? Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, с нами на телефонной связи.
А чем тогда будет отчитываться господин Аксенов, если он возьмет и сразу со всеми подпишет? Что ж тогда делать? Понимаете, на следующий год нужно сказать, что из всех этих соглашений, которые он подписал, энное количество, они выполнены, это ничего. А также есть поле для деятельности. В этом году с Удмуртия, да, следующий год, что там еще осталось в России же? Много субъектов федерации. Можно же сказать, пока поподписываешь, вот и отчитаться есть о чем. Для отчета нет, возможности не будет. А то, что они деньги тратят бюджетные, так на то они нужны бюджетные деньги, чтобы, соответственно, показывать имитацию бурной деятельности крымского пророссийского правительства.
Чтобы осваивать, что называется, да? Евгений, я предлагаю вам еще послушать один очень интересный момент. Мне кажется, что вот его показали в эфире крымского телевидения, это господин Андрей Сенов. Его представили как человека, с которым подписали еще одно соглашение. Он подписал якобы соглашение с корпорацией развития Крым. А вот что это за соглашение и что это за такой инвестор? Вот давайте сейчас послушаем.
Соглашение подписано с корпорацией развития Республики Крым по вопросам поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в республике. Мы сопровождаем инвестиционные проекты по всей России, и все больше предпринимателей, инвесторов из центральной части страны, которые интересуются вложением в проекты на территории Республики Крым. К сожалению, до сих пор для людей из центральной России финансовая, экономическая, предпринимательская среда в Крыму остается некоторым образом черным ящиком. Они не понимают, во что вкладываться, какую поддержку можно получить, как происходит согласование на местах, как работает система поддержки бизнеса в Крыму. И вот чтобы устранить эти препятствия, собственно, мы и подписали соглашение с корпорацией развития.
Это, напомню, слова Андрея Сенова, инвестиционно-финансового консультанта. С нами на связи Евгения Горюнова. Евгения, вот эти слова этого человека, который говорит, собственно-то никаких инвестиций лично не принесет, насколько я понял из этих слов, а вот будет оказывать какие-то консультативные услуги для тех компаний, которые якобы хотят развивать бизнес в Крыму. И очень важно, мне кажется, что он говорит, что до сих пор люди не понимают, как вести бизнес на территории полуострова. Действительно проблема, на ваш взгляд, для россиян?
Ну, вы знаете, мне кажется, что те россияне, которые хотели зайти в Крым, они уже зашли в Крым. Что касается тех остальных, то вряд ли они хотят идти. Это, я имею в виду, крупные компании, которые боятся попасть под санкции. Да, маленькие компании, ну, может быть, действительно, там какие-то небольшие компании не знают, что происходит в Крыму. Но мне кажется, что вот эта вот, да, очередная там финансово-консультационная группа, или как они ее называют, это просто очередная прокладка, которая необходима, да, для отмывания денег. То есть просто ребята договорились, что вот мы будем оказывать услуги, вы нам будете за это платить, ну, а может, мы вам еще там пару компаний приведем, незначительных, которые что-то с вами подпишут, и у вас будут опять-таки, да, какие-то цифры для отчетов. То есть просто элементарные вот такие договорные отношения, консультации по договору, скажем так, да, между крымскими и российскими компаниями различными.
А, понятно. Спасибо, Евгения Горюнова, я говорю, крымскому историку-политологу, за то, что уделила время нам, нашим радиослушателям. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня обсуждаем визит крымской делегации из аннексированного Крыма в российский город Сочи на инвестиционный форум. И вот там было подписано и соглашение и с правительством Удмуртской республики о сотрудничестве в сфере туризма и рекреации. Было подписано еще соглашение, точнее, меморандума о намерениях между правительством Ульяновской области, Советом министров Крыма это тоже было подписано. А также было подписано еще соглашение о том, что будет создан как бы такой общий туристический маршрут между Крымом, Севастополем, Ростовской областью и Краснодарским краем. У меня на самом деле большой вопрос. А что до этого момента это было невозможно? То есть почему я задаю себе и вам, наши дорогие слушатели, этот вопрос? Неужели вот до того момента, пока было подписано соглашение между руководством Крыма, Севастополя, Ростовской областью и Краснодарского края, в Крым не ехали туристы? Они что, ждали именно этого подписания? Я попробую этот вопрос адресовать и Сергею Хистанову, российскому экономисту, советнику по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие брокер». Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей, на ваш взгляд вообще, вот этот сочинский инвестиционный форум, для кого он? Для предпринимателей, для глав регионов или же просто для людей?
Ну, почти все крупные инвестиционные форумы последние годы превратились в своего рода ярмарки тщеславия. То есть какие-то более-менее реальные вопросы, если и решаются, то решаются отнюдь не на форуме, но при этом стараются вынести на вот это вот публичное мероприятие формальное подписание того или иного соглашения. Причем, если для Санкт-Петербургского экономического форума стараются припасать действительно хоть сколько-нибудь значимые соглашения, то в данном случае, вот, ну, поскольку каких-то значимых соглашений припасти не удалось, обнародуют то, что обнародуют.
Угу. Я хочу, чтобы мы вместе с вами послушали сейчас фрагмент выступления главы правительства России Дмитрия Медведева. Вот что он сказал на открытии Российского инвестиционного форума в Сочи.
Впервые мы будем говорить о всестороннем преобразовании нашей страны. Причем говорить предельно конкретно, все, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие 6 лет, сведено в показатели национальных проектов.
Это глава правительства России Дмитрий Медведев. А мой вопрос Сергею Хистанову, российскому экономисту. Сергей, а почему господин Медведев говорит именно вот о 6 годах?
Ну, совсем недавно был обнародован план о том, что в течение 6 лет государство предполагает потратить около 27 триллионов рублей на развитие вот приоритетных проектов. Проектов там достаточно много, инфраструктурные, в области образования, медицины и так далее. Вот. Для людей, которые хорошо застали там позднесоветское время, ситуация выглядит очень знакомой. То есть вот в брежневские времена тоже обожали различные мегапроекты. Вот я напомню один из них, вот, который, может быть, лучше запомнился. Каждой семье отдельную квартиру. И вот прошло уже много десятилетий,
с момента, когда этот мегапроект был принят. Ну, до сих пор все-таки нельзя сказать, что у нас каждая семья отдельной квартирой обеспечена.
Я помню, тогда обещали до 2000 года. Вот как-то мне в голове. Тогда в школе учился, по-моему, до 2000 года обещали каждой семье отдельную квартиру советскую.
2 года прошло, а ВОЗ и ныне там.
Или продовольственная еще программа тоже, помню, одна из таких.
Продовольственная программа, надо отдать должное, в значительной мере решена, в том числе за счет импорта, да. Вот. Но что касается вот этой вот громкой программы «Каждой семье отдельную квартиру», вот она до сих пор, скажем так, в процессе решения.
Сергей, еще позволю себе один вопрос. Гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев сказал вот что на этом форуме. В прошлом году ни сырьевой, ни энергетический экспорт продемонстрировал рекордные показатели – почти 150 миллиардов долларов. Чтобы поддержать положительную динамику, нам необходимо искать новые секторы и возможности для роста. То есть таким образом как бы демонстрируется, что экспорт российской экономики – это не только нефть и газ, да, то есть вот и есть какой-то неэнергетический экспорт. Как вы оцениваете, насколько он реалистичен, и что вот это за неэнергетический экспорт, и может ли он быть увеличен?
Нет, это абсолютно реалистично, только важно понимать, что неэнергетический экспорт можно разделить на 2 направления. Одно направление – это экспорт оружия, но он, с одной стороны, не так уж и велик, с другой стороны, большая часть этих поставок напоминает таковые эпохи СССР. То есть поставки каким-то дружественным странам, оплату от которых дождаться достаточно проблематично. А кроме этого, есть довольно большой неэнергетический экспорт, тоже связанный с сырьем. Там металлы в виде чушек, проката, продукты нефтехимии, лес, кругляк, в конце концов. Формально это неэнергетический экспорт, но на самом деле это сырье и продукция первичного передела. Если же речь идет о товарах с высокой добавленной стоимостью, то их экспорт достаточно мал.
Угу. Хорошо. Огромное вам спасибо. Сергей Хистанов, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Нашим радиослушателям напоминаю о том, что 14 и 15 февраля в Сочи проходил Российский инвестиционный форум. И на этот форум, по данным организаторов, съехалось более 3000 участников. Также на этом форуме господин Аксенов, назначенный Россией глава Крыма, не преминул возможностью пригласить людей на Ялтинский международный экономический форум, как он его называет. И вот на этом Ялтинском международном экономическом форуме он также проанонсировал, что на этом форуме, который состоится 17-20 апреля, туда якобы там будет 54 сессии, планируется проведение 65 мероприятий, ожидается более 3000 участников, более чем из 100 стран мира. Но, может быть, если не по количественному, то по крайней мере, по страновеческому принципу, господин Аксенов хочет переплюнуть вот этот сочинский инвестиционный российский форум. Удастся у него это или нет? Но попробуем тоже разобраться, когда это уже будет ближе время подходить непосредственно к этому форуму. А что касается вообще вот таких инвестиционных форумов, насколько они значимы для экономики, например, России и аннексированного Крыма, я этот вопрос сейчас адресую Олегу Устенко, украинскому экономисту, исполнительному директору фонда «Блейзера». Олег, приветствую вас.
Добрый вечер.
Олег, на ваш взгляд, вот такие громкие форумы публичные, они действительно могут помочь крымскому руководству, назначенному Россию, привлечь инвесторов на территорию полуострова?
Боюсь, что нет. Боюсь, что последний форум, который мог действительно работать вот так вот в большой плюс для Крыма, был в октябре 2013 года. Если я правильно помню, это были уже 20-е числа 2013 года. Форум назывался «Черноморского экономического сотрудничества». И там он был уже, по-моему, 5-й год, несколько лет подряд он был. И он был в рамках большой инициативы. Боюсь, что сейчас нет. Вряд ли что-то может реально так вот сдвинуть ситуацию в Крыму. И вот почему. Крым все равно остается спорной территорией, кто бы что ни говорил, и кто бы как ни думал, на территории самого Крыма и на территории Российской Федерации. Это спорная территория в глазах международного сообщества, тем более в глазах международного инвестиционного сообщества. Инвесторы делятся на две большие группы, совершенно так условно, но в принципе на две большие группы. Те, которые согласны покупать ценные бумаги правительства, и те, которые согласны заходить, так называемые прямые иностранные инвесторы, которые согласны заводить свои деньги в экономику, строить санатории, пансионаты, гостиницы, заниматься добычей каких-нибудь полезных ископаемых или производить плюшевые игрушки. Но первая группа для Крыма неинтересна в принципе как таковая, да и Крым ей не интересен, потому что стоят серьезные ограничители на покупку долгов даже по Российской Федерации, несмотря на то, что Российская Федерация, в общем-то, размещает долговые расписки, но каждый раз перед попыткой разместить Министерством финансов Российской Федерации европейские бонды выходит соответствующее указание, иногда просто в виде предупреждения, иногда более в такой строгом формате, от Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, от Госдепа, которое говорит достаточно четко. Надеемся, что все понимают, что, в общем-то, работа с долговыми расписками Российской Федерации крайне нежелательно. И это понимается очень четко как инструкция, дальше их никто не покупает.
Но это то, что касается вот этих вот финансовых инвесторов, да, которые покупают ценные бумаги. Но ведь есть же еще и прямые инвесторы, которые, ну, просто занимаются вот непосредственно производством или оказанием каких-то услуг.
Что касается прямых иностранных инвесторов, то с этим в Крыму, во-первых, и сейчас, конечно, тяжело, но будет тяжело длительный период времени, пока не будет окончательно решен вопрос в том или ином направлении, но пока не будет развязки вопроса в итоге, а чей Крым и что должно быть с Крымом в итоге дальше. И ни один инвестор туда не зайдет, потому что инвестор будет находиться вот в следующей логике. Может быть, в Крыму и есть интересные бизнес-проекты сейчас, я не знаю. Я не был и не особенно владею текущей информацией. Вся моя информация по поводу бизнес-проектов Крыма заканчивается концом 2013 года. Но, тем не менее, логика любого инвестора – это не только доходность. Логика любого инвестора – это еще и риск. И даже если есть где-нибудь большая доходность, то в Крыму эта доходность может быть большой, но риск, по крайней мере, в понимании любого инвестора, настолько высок, что любая доходность будет съедена вот этим высоким риском. Он туда не особенно пойдет. Потом, любая сделка, которую ты оформляешь на то, что называется теперь уже в международной практике хозяйствования временно оккупированных территориях, к которым относится Крым, это значит, что любая сделка может быть пересмотрена. Не сейчас, не через 2 года, может быть, через 10, может, через 20 лет. Вспомните балтийские страны в составе Советского Союза, где, в конце концов, была реституция, и можно было вернуть свою собственность, которая была где-нибудь на территории Юрмалы, Риги или Таллина, просто через после 1939 года, и это в следующий раз можно было попробовать вернуть. Mm-hmm. В 1992 году, когда большая часть этих балтийских стран приняла соответствующее законодательство. То есть фактически чуть ли не там, через 70, через 60 лет можно было заниматься возвращением этой собственности.
Олег, я задам вот сейчас такой, может быть, практический вопрос. Например, господин Аксенов, назначенный Москвой глава правительства Крыма, он отрапортовал, что он подписал меморандум о намерениях между правительством Ульяновской области, Советом министров, которым он руководит, и управляющей компанией «Восток». Вот этим меморандумом предусматривается создание инфраструктурных объектов на территории Ульяновской области и Крыма и привлечение в отрасль переработки и хранения зерновой сельскохозяйственной продукции инвестиционных средств. Кроме того, планируется реализация инвестпроекта по строительству на территории Феодосийского морского порта зернового терминала и центра по глубокой переработке пшеницы, сумма инвестиций в общем объеме более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Это получается, ну, где-то, наверное, чуть меньше 300 миллионов долларов. И тут у меня возникает к вам вопрос. Строительство такого зернового терминала Феодосии, некой компании, вот управляющая компания «Восток», на кого она может быть рассчитана? И вообще, может ли такой проект стать действительностью?
Я боюсь, что здесь, ну, он может быть реально внедрен в практику только в том случае, если инвестируются российские деньги и дальше используются только на внутренний рынок Российской Федерации. Все, что выйдет за пределы России, это, конечно, может оказаться более чем таким сомнительным мероприятием. И вот почему. Потому что ты не знаешь, если ты инвестор. Иностранный инвестор – это вообще просто невероятно. Он не пойдет на подобного рода вложения, разве что это не инвестор из совсем уж группы дружеских стран, например, там, я не знаю, Иран, Сирия, вот такого плана инвестор, он пойдет. Все остальные под угрозой санкций никогда не согласятся в обозримой ближайшей перспективе на подобного рода шаг. Это невероятно.
Но я даже с точки зрения экономики смотрю на это, да, то есть в Крыму в этом году не урожай. Вообще достаточно небольшое количество зерна собирается. Для чего строить зерновой терминал в Феодосии, когда есть там зерновые терминалы в портах соседней России?
Я бы все-таки расценивал это как некоторый такой вроде как рекламно-пиарный шаг, в реальности, который не собирается выполнять. Потому что Крым никогда особенно-то и не славился высоким производством зерновых. Это не профиль Крыма даже во время самых хороших условий. Зачем построить там терминал, когда есть, например, мы думаем по поводу портов, которые есть на территории Российской Федерации, где есть, к слову сказать, подобного рода терминалы. Это будет просто совершенно странно. Если говорить по поводу Украины, то в Украине в Ильичевске построен аналогичный терминал, по-моему, несколько лет назад, но уже активно работает. Поэтому я боюсь, что нет. Ну и как дальше его использовать? Его использовать, какой смысл его использовать для зерна какого, которое производится на территории Крыма, это немного. Мощность может оказаться не полностью заполненной. Для того, который выращен урожай на территории Российской Федерации, потом просто перевозится на территорию Крыма, кажется просто, что логистика настолько удорожается, что тоже не имеет абсолютно никакого смысла, почему не везти прямо, если возится по Черноморскому, например, бассейну, то Россия может вывозить совершенно не заходя в порт Феодосии. Я боюсь, что это все-таки такой более рекламный шаг. Я не говорю, что его не сделают, потому что многие вещи сейчас делаются в Крыму, которые не экономически совершенно не обоснованы, не имеют никакого смысла и большей частью либо являются таким вот рекламным пиарным шагом, либо имеют какие-то более там скрытые мотиваторы, но точно не экономически не обоснованы. Ну и плюс, опять-таки, как говорить о развитии реальной инфраструктуры Крыма после сегодняшнего, например, выступления министра иностранных дел Великобритании на Мюнхенской конференции, где просто настолько жесткие сделаны заявления по поводу Российской Федерации, что кажется, что ее выводят из числа вообще более-менее приличных, солидных игроков, с которыми вообще стоит считаться. То есть геополитическая ситуация настолько нестабильна, настолько накалена, она настолько связана с геоэкономикой и настолько влияет на всех, мне кажется, что просто выбрасывать деньги в песок, конечно, можно и бросать монетки в море, но хорошо, если ты бросаешь монетку в море в Феодосии просто потому, что ты хочешь туда приехать на следующий год и быть снова под ласковым солнцем Крыма, но если ты бросаешь $300 миллионов, то это кажется немного странно. Хотя они невозможно.
Понятно, спасибо. Олег Устенко вот так достаточно образно нам объяснил эти российские, в основном государственные инвестиции, которые заходят на территорию аннексированного Крыма. Ну, вот таким был этот сочинский инвестиционный форум, который проходил с 14 по 15 февраля. И было достаточно много там подписано соглашений, но, как правило, все эти соглашения, которые подписывали и рапортовали, о которых крымские чиновники, они были подписаны с такими же чиновниками. А каких-либо серьезных, действительно реальных инвестиций, их придется еще искать, наверное, под лупой. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Я Александр Янковский, и вы слушаете радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, и в студии Наталья Рябая, Александр Янковский. Кто только к нам присоединился, мы обсуждаем самые важные новости сегодняшнего дня. И вот, собственно говоря, перед тем, как перейти к новостям завтрашнего дня, да, то есть тем новостям, которые однозначно повлияют на вашу жизнь, я хотела бы вот напомнить об одной новости с нашего утреннего эфира, ведь речь пойдет о том, как в Крыму будут отмечать 5 лет аннексии полуострова. Это очень важная информация. В российские власти Крыма планируют торжественные праздничные мероприятия и уже на самом деле опубликовали целый огромнейший список российских звезд, которые приедут в аннексированный Крым. Там и Стас Пьеха, и, честно говоря, вот даже не помню уже конкретных имен, но их очень много. Так вот, в канун годовщины, помимо концертов, вот еще одна происходит важная вещь на полуострове. В канун годовщины на полуострове происходит кадровые перестановки, то есть без ротации абсолютно никак.
Ну, так сказать, решили вначале там, да, хотели сделать награждение, потом расстрел, а потом решили совместить.
А после этого концерт праздничный.
Да, а потом вот
ну,
сразу
конечно же, концерт. И салюты, наверное, будут однозначно.
Да.
Так вот, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, он продолжает свою практику, он проводит выездные совещания в городских администрациях, то есть мы помним, что и в Феодосии, и в Ялте, и в Джанкое, по-моему, везде, да, где, наверное, нет ни одного крымского города, где Аксенов не выезжал и не совещался.
Не отметился.
Почему Сергей Аксенов начал активную кадровую работу накануне годовщины аннексии? Почему работа городских администраций неудовлетворительна, как признает сам Аксенов? Об этом мы спросили российского социолога и правозащитника, доктора политических наук Михаила Саву. Он рассказал, в чем проблема, собственно говоря, этой неудовлетворительной работы городских администраций и с чем может быть связана такая активная вот деятельность со стороны Аксенова. Давайте послушаем.
В России используется режим прямого управления. Это когда Путин приезжает куда-то для того, чтобы там починили канализацию. Точнее, его приезд используется для того, чтобы показать, вот он приехал, и канализация опять работает. Это когда губернатор вмешивается в решение вопросов местного значения, то есть в полномочия муниципалитетов. И Аксенов просто вынужден в эту стратегию встроиться. Нормальная система управления так не работает. Где есть разделение властей не только на законодательную, исполнительную и судебную, но еще и по уровням, то есть губернатор не лезет в дела муниципалитета, работает закон. Но поскольку в современной России с этим огромная проблема, то необходимо как-то по-другому решать вопросы. Вот они так и решают.
Ну вот, собственно говоря, дело еще в том, что самого Аксенова собирается скоро в отставку, да, отправить,
по крайней
мере...
Что же будет с канализацией тогда, вот в тех поселках, куда не успел доехать Аксенов? Представляешь, вот человек просыпается, это же вот действительно человек сидит и ждет прямой линии с президентом Путиным. Ты можешь себе представить, чтобы, например, на прямую линию к президенту Порошенко, да, или вот там на пресс, ему бы задали бы там 2 или 3 миллиона вопросов? Нет, там сидят люди и пишут, у меня по адресу улица какая-нибудь Запоребриковая, там дом 34, квартира 46, я подозреваю, что есть такой реальный адрес. У меня не работает дверь в парадном подъезде.
Замок сломан.
Лампочку
украли, выкрутили.
А бухой дворник не убирает наш двор с 1947 или 48 года. Приедьте, уберите, пожалуйста. И все. И человек сидит, ждет, что его проблема будет решена. Потому что иначе вот эта система, она российская не работает.
Слушайте, ну удобная на самом деле схема. Ну, вам не нужно никуда бежать. Ну, вы вот верите.
Когда-нибудь в 2056 году ваш подъезд уберут.
Конечно, дойдет очередь. Да. Ну, а почему нет? Ну, слушайте, люди же сами... Да, понимаем, что в Крыму всех назначают, но, тем не менее, люди сами выбрали этот путь, правильно? Ну, И, скажем так, не все, но часть, они ждали этого прихода, вот этого счастья.
Да, но, слушай, как бы про Крым это отдельная история. Про Крым тут можно говорить, потому что если бы не было бы российских войск, никакого бы вот там прихода российских флагов бы и не состоялось бы на территории полуострова, как это не состоялось с 1991 года по 2014 год. А вот что касается россиян, да, там, конечно, можно говорить, что многие из них действительно выбрали такую жизнь, отказавшись от прав и свобод. Ну вот так, и в принципе от них же теперь зависит, появятся у них эти права и свободы.
Ну что, давайте дальше.
К новостям будущего.
Конечно.
Хорошо.
Давайте поговорим о пальмах в Алупке. А вот, так
говорите.
Вот, да, не будет пальм в Алупке, останутся одни пеньки. Российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма разрешило вырубку пальм в Алупкинском парке. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Экологическую проблему прокомментировала начальник управления заповедным делом этого министерства российского Татьяна Михайлова.
Сотрудниками министерства в рамках порядка удаления сноса, уничтожения зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях, и в соответствии с административным регламентом был осуществлен выезд. В ходе осмотра было установлено, что действительно данные пальмы являлись аварийными и несли угрозу жизни и здоровью гражданам. В связи с чем министерством действительно было принято решение выдать разрешение на снос данного вида растений в рамках действующего законодательства.
Чиновничий язык это просто что-то уникальное, шедевральное. Мне вот просто интересно, когда человек становится чиновником, он проходит курсы, наверное, какие-то специальные.
Да, коверкование русского языка.
Обычного языка.
Где-то так. Но на самом деле мне тяжело представить Алупку без пальм, потому что это такая своеобразная... Это как представить Ялту без Ласточкиного гнезда, да, как представить Симферополь без вокзала, там, Севастополь без Херсонеса, а Керчь мы уже можем представить без Понтикопейских колонн, потому что их уже нет.
Потому что это уже факт. Вывезли,
потому, да,
демонтировали на время,
куда-то делись,
не знаю.
Поэтому
да.
Теперь придется привыкать к Алупке без пальм.
Ну, давайте послушаем вот еще одного человека, Людмилу Хлыпенко. Это главный хранитель Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Она рассказала журналистам, какие именно вредители поражают старинные деревья, и вот тогда мы поймем, почему же все-таки пальму срезают.
Те листья растут вверх. И молодой листья, который выходит, вот он зелененький. У пальм, которые повреждены пальмовым долгоносиком, он съедает точку роста, подъедает черешки листьев, и листья падают вниз.
Угу. И вот еще посоветоваться с министерством.
Долгоносик виноват.
Ну, а кто? Аксенов же виноват.
Слушайте,
маленький звереныш какой-то, насекомое. Так вот... Алупкинский парк решил посоветоваться со специалистами Никитского ботсада, и научные сотрудники Никитского ботсада посоветовали срубить поврежденные деревья, чтобы эпидемия долгоносика не распространилась на другие растения. И при этом всем этого вредителя нашли еще в прошлом году. Тогда срубили 15 пальм, это было начало. Вот сейчас суммарно осталось около 30 пальм. А, вот подождите, очень интересная мысль, что долгоносиков туда, скорее всего, завезли во время Олимпиады в Сочи, а они добрались до полуострова через Краснодарский край, всё, через Керченский мост, тогда еще не достроен.
Нет, подожди, не было
подождите,
тогда моста.
Подождите, ну, чисто гипотетически потенциальный, да, то есть долгоносик как-то пытался...
Теперь пазл сложился. Значит, первые российские военные российской армии, они были замечены в конце февраля. Как раз закончилась Олимпиада в Сочи. Их туда перебрасывали в Ялте, я имею в виду, первые российские военные, которые были засняты, которые там кричали «убери камеру рубля без ру», они как раз туда попали из Краснодарского края, то есть из Сочи. И вот завезли они этого долгоносика. А теперь, получается, кто-то им виноват в том, что пальм нет. Но вот нет пальм. Нет, долгоносик есть российские военные. То есть там, где приходят российские военные, там нет пальм, получается. Ну, по-моему, очень всё элементарно.
Ну, логика железная,
да?
Мне
логика
кажется.
Есть.
Да.
Хорошо.
А вот еще давайте поговорим о том, как Роспотребнадзор будет измерять талию своих граждан, российских граждан. И все ради борьбы с ожирением это делают. И берут в пример Японию, где иметь талию больше 90 сантиметров незаконно. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в Японии существует метабо-закон, согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год.
Также... Чего проходить, простите? А, замер
талии. Замер талии, да. Приходите, и вас меряют.
Это просто звучало вместе, как, знаешь, как луперкалии какие-то там, да, там Дионисия, а вот это замерталии какие-то.
Да. Так вот, также Роспотребнадзор изучает эффективные практики борьбы с ожирением в других странах, чтобы применить наиболее хорошую, подходящую для россиян. Вот. И проблема почему-то возникла, потому что у каждой четвертой женщины российской, оказывается, у каждого шестого мужчины избыточный вес. А вот как понять, когда же уже нужно худеть и, вот, и сбрасывать этот лишний вес? Российскому телевидению, российским журналистам рассказал российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Давайте послушаем.
В Америке считается так, если ты можешь спокойно положить ногу на ногу, и она у тебя не соскальзывает, тебе не приходится ее удерживать, то тебе худеть не надо. Вот если она у тебя все время соскальзывает, то тебе необходимо уже обращаться к специалисту.
Поэтому вы сидите нога на ногу, да?
Да, потому что я себя убеждаю, что все хорошо с весом, ага. Нога не соскальзывает, все хорошо, все под контролем. И талию мерить не надо пока.
Хорошо, я понял. Есть еще одно очень интересное сообщение, оно касается Евпатории. Трамвай желаний в Евпатории стал самым романтичным местом в Крыму и занял третье место в топ-5 самых романтичных мест для поцелуев. Накануне Дня Святого Валентина, католического святого, между прочим, такой опрос в социальных сетях провел российский сервер бронирования жилья Twill.ru. Романтичным местом в Крыму пользователи также считают Платан Дункан в Ялте, ну а на первом месте рейтинга «Поцелуев мост» в Санкт-Петербурге. Не знаю, вот из этих трех мест мне как бы кажется, что все-таки тут не хватает пальм в Алупкинском дворце.
Но и долгоносиков.
Но их съели, да.
Потому что у долгоносиков день Святого Валентина было, они съели все пальмы, и вот, собственно говоря, они праздновали, а пальмам, увы, не повезло, и они уже все.
И еще, значит, очень важное сообщение. Крымских чиновников обязали отвечать на обращения в соцсетях в течение суток. Об этом в эфире радио «Спутник Крыму» рассказал заместитель министра внутренней политики, информации и связи российского правительства Крыма Вадим Первых. По его словам, обратиться к чиновникам можно в трех социальных сетях – американском Фейсбуке, российском ВКонтакте, Одноклассник. Но только по вопросам, которые касаются непосредственно жизнедеятельности граждан, а не политики.
Ну, а вы думали, вот писать в Фейсбук о политике? Ну,
а можно так сказать? У меня кто-то в подъезде написал «Путин вор». Да, это будет политика или это будет жизнедеятельность граждан?
Жизнедеятельность, однозначно.
И наша жизнедеятельность, ну, в нашей студии на сегодня, по крайней мере, она подошла к концу. Всего доброго.